«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую веду сегодня я в одиночестве. Виталий Дымарский меня зовут, а моего гостя зовут Константин Залесский,
да, добрый вечер,
я с удовольствием еще раз представляю. Тему, напомню тему «Войска СС. От чистых арийцев до людей второго сорта». Здесь у нас национальный вопрос вообще у нас очень популярен. Поэтому сейчас у нас идет перечисление в СМС-ках всех национальностей, которые существуют. А они были в СС? А эти были в СС? А тибетцы были в СС?
Тибетцев не было. Не было тибетцев в СС. Это сказки. Хотя сказки очень распространенные. Но на самом деле было много и различных национальностей. Понимаете, был английский легион СС. Была татарская бригада СС. Татарская в том смысле, что не татары, казанские имеются в виду, а татарские, вот имеется в виду, ну, скажем так, мусульмане России. То есть вот с этой точки зрения татарская, то есть тюркская фактически бригада. Вот.
Ну, были кавказские вот эти, да?
Кавказские, но они были не СС, это были кавказские. Восточные батальоны.
Дикие дивизии
вот эти. Восточные батальоны. Вот восточные батальоны.
То есть они вермахт.
Вермахт, да. Ну, скажем так, вспомогательные части.
Подразделения.
Да, их в основном-то во Францию потом перекинули. Вот. Но это были в составе вермахта. В принципе, ведь довольно цинично после начала войны с нашей страной СС развернула вот эту вот шумную пропагандистскую кампанию по вербовке под лозунгом крестового похода против большевизма. Почему циничную, так сказать, я могу пояснить, потому что как бы перед этим было довольно объявлено, что вообще-то жизненное пространство идем, так сказать, завоевывать, да. А как бы идеологическое тоже как бы имеет там роль, что крестовый поход против большевизма, но все-таки жизненное пространство, оно как-то вот просто с крестовым походом не очень связано.
Здесь Ян нам задает вопрос, на который я могу ответить. А в 17 мгновениях весны, пишет он, девушка эсэсовка пытала радистку Кэт. Ян, посмотрите, пожалуйста, архив наших передач с нашим сегодняшним гостем Константином Залесским. По-моему, была совершенно замечательная программа о всех, ну, скажем так, несуразностях, ошибках, исторических неточностях, которые допущены в фильме «17 мгновений весны». Правда ли, что форму для СС разрабатывала фирма «Хьюго Босс»?
Ну, смотря какую вы имеете, для войск СС нет. Войска СС имели обычную полевую форму, то есть она практически ничем не отличалась от формы вермахта. Ну, петлицами.
Только,
петлицами, да, петлицами. Там орел был нашит. Да, орел был нашит на рукаве, а у вермахта на...
И были номера дивизии, по-моему, да?
Нет, номера дивизии были... там у них были манжетные ленты. То есть с названиями дивизии.
У вермахта?
У СС.
У СС.
Нет, я говорю, у вермахта были номера, у детей не было.
Не было номера, нет, не было номера. Теоретически номера там нет. Значит, а вот еще там некоторые щиты носили, некоторые национальные формирования на рукаве эсэсовские.
Вот, национальные. То есть там вот эстонцы носили там, вот бело-сине-черный щиток, там хорваты вот такой, значит, этот самый... По цвету национального
было
флага.
Было ли, где-то здесь вот кто-то у нас, Марк из Германии спрашивает, была ли конкуренция между СС и гестапо?
А гестапо это часть СС, как бы, так сказать, эсэсовцы служили в гестапо, так сказать,
ну, да.
Вот, и как бы гестапо конкурировало с СД, вот, с СД.
Но не с СС.
Но они как бы все, да, все как бы, так сказать, были там в какой-то мере членами СС.
Так, ну что ж у вас здесь столько вопросов, вопросов, это просто, то есть Жень, все про женщин, которые, так, про Чурова это мы пропускаем, так, были ли отдельные эстонские, где-то здесь был хороший вопрос.
Ну, эстонские формирования, можно сразу сказать, что вот из трех прибалтийских республик, вот Литва практически.
Вот здесь вот как раз вот на эту тему был вопрос, сейчас вот не могу найти, что как бы литовцы не служили в СС, а эстонцы и латыши, да.
Да, то есть
общее... Чем это объяснить?
Пример, ну, естественно, это все не точно, это оценки, да, значит, численность литовцев в СС составляет порядка 100-150 человек, а вот Эстония дала в СС дивизию, а Латвия дала в СС корпус, то есть две дивизии, две полнокровных дивизии, и они все погибли в этом, в котле.
А чем это объяснить?
Значит, объясняется это вот в отношении литовцев, это можно еще объяснить вот еще чем. Литовцы по расовой лестнице выстроены, они были ближе к нам, к славянам. А эстонцы и латыши, они считались, скажем так, лицами германской крови. То есть, ну, не очень чистыми, так сказать, не очень хорошими. И Гиммлер предполагал... В общем, у Гиммлера, кстати, планы были на Прибалтику очень, скажем так, необнадеживающие Прибалтику-то. Там предполагалось выселение очень значительного количества населения и, так сказать, полная германизация этих территорий. То есть ни о какой там будущей автономии или суверенитете речь не шла. Ну, по крайней мере, в планах. В тех планах, которые составлялись. Вот. Но, тем не менее, так сказать, скажем так, латыши и эстонцы...
А не объясняется ли это тем, что в Эстонии и Латвии, уж так получилось, да, после ввода туда советских войск в 40-м году, там процент русского населения был намного больше, чем в Литве?
Нет, в Литве был больше. Тогда в Литве был больше. К Литве тогда потом присоединили, мы же Вильнюс, вот Волынь, которую, значит, мы взяли у Польши, а Волынь...
Но вот в последнее время, уже вот в советское время...
Нет, советское, да. Это потом там заезд был большой, а вот в тот момент, в Литве как раз было значительно больше, особенно за счет Волынского края, ну, так сказать, там, ну, вот в общем, то есть вот Литва, она, но можно сказать, что это, к сожалению, не дает нам, так сказать, права сказать, что, так сказать, Литва была очень уж, так сказать, просоветски настроена, да, вот, литовцы были использованы довольно широко во вспомогательных полицейских батальонах, которые, в общем, зарекомендовали себя, ну, скажем так, очень жестокими карателями на нашей территории.
Так какие преступления вменялись СС, ну это понятно, да?
Ну, военные преступления, да, так сказать. И надо сказать, что случаи расстрелов военнопленных, вот именно военнопленных, то есть и действия карательные против местного населения в СС имели место, причем, так сказать, еще начиная с французской кампании.
Вот. А вот Владимир из Санкт-Петербурга, расскажите, пожалуйста, об отличиях в подготовке солдат вермахта и СС. Удалось ли создать технологию воспитания идеального солдата?
А, значит, это очень интересный вопрос. Да, очень интересный.
Были ли реальные результаты в селекции образцового арийца?
Селекция образцового арийца это несколько другая история. Да. Это как бы ведомство Главного управления расы и поселений, значит, и общество Либенсборн. Вот, ну, на самом деле, можно сказать, что вот после войны историки признали, я так сразу этот вопрос, так сказать, на него отвечу, что ничего им не удалось. Вот селекции не получилось. Вот. Что касается воспитания, так сказать, солдата, то до войны, вот когда только создавались вот эти части усиления СС, потом превращенные в войска СС, там, значит, была такая система. К сожалению, там тоже не было, так сказать, единой системы, был довольно, так сказать, хаос, как и везде в Третьем Рейхе, как я уже говорил, но была там такая система Штайнера-Монтини. Это, значит, два энтузиаста этого дела, Штайнер и Монтини, разработали, скажем так, теорию будущей войны и, соответственно, будущего солдата будущей войны, которая подразумевала следующее, что война массовых армий, то есть вот сплошного фронта, огромных пехоты, она уходит в прошлое.
В общем-то, они были правы. Да.
И что будущее за штурмовыми подразделениями, которые будут прорывать фронт, уничтожать там, предположим, командный пункт, так сказать, и тем самым добиваться победы. То есть, и, соответственно, в этом направлении должен быть подготовлен солдат. То есть он должен до автоматизма уметь обращаться.
Такие терминаторы.
Да, вооружением, пользоваться, естественно, только современным вооружением, то есть никакими карабинами, а только автоматами, по нашему автоматам, пистолетами, пулеметами, там, легким стрелковым вооружением. Значит, навыки рукопашного боя, физические. Подготовленные идеально.
В общем, как герои голливудских фильмов.
Да, герои голливудских фильмов. И вот они в этом отношении начали строить войска СС. В принципе, им это удалось частично. Частично. Во-первых, им мешал инспектор войск СС Хаусер, который собирался делать из СС элитную, обычную элитную дивизию, и сделал ее, в конце концов. Но он как раз вот считал, что вот массовые войска, и вот обычная элитная дивизия. А, значит, вторая война началась, там они, в общем, не успели. Но там вот было очень, значит, так сказать, вот подход был, на мой взгляд, правильный для современности. Понимаете? То есть это как бы действительно солдат будущего. Потому что из программы исключались все, скажем так, ненужные с точки зрения для дисциплины для выполнения будущих задач. То есть сведена до минимума шагистика, вот вся вот эта вот, так сказать, вот, ну, то, что там мытье полов, там,
мытье драйвер, полов, да, и красить заборы.
И красить, да, заборы, да. Значит, максимум доведения до автоматизма обращения с оружием. Вот все остальное развитие вот этих вот навыков, о которых мы говорили. И, значит, далее, значит, поощрение занятий спортом, там, значит, формирование так называемых уже заранее отделений, боевых групп, которые по 8 человек, которые бы действовали, вот, не задумываясь, то есть у каждого свое, есть своя задача в этой группе. Вот, и то есть вот такая подготовка, она давала свои плоды. Кроме того, были настолько тяжелые тренировки, что какая-то часть, естественно, отсеивалась, то есть она не удовлетворяла этим требованиям. Но люди, которые не удовлетворяли вот этим требованиям, которые перед ними ставили Штайнером и Монтини, они были, в принципе, ну, скажем так, по уровню, ну, хорошими солдатами, на уровне вермахта. И вот что тогда они делали? Этих людей не исключали из войск СС, чтобы они там шли и с ними служили, а их переводили на вспомогательные службы. Ну, там транспорт, там снабжение и так далее, и так далее. То есть таким образом получалось, что автоматически формировался для военной части резерв, ближний резерв. То есть всегда можно было, условно говоря, разогнать штабную роту и бросить ее в бой. И это были хорошие солдаты с хорошей подготовкой. То есть вот это вот был принцип. Но он во время войны, естественно, уже на это не хватило ни времени, ничего.
Но и по поводу вот как раз идеального солдата, да, такой вопрос, Анатолий Иванович, служащий Северного Кавказа. Скажите, пожалуйста, правда ли, что пленные офицеры СС не только категорически отказывались давать какие-либо показания, но и считали ниже своего достоинства даже сидеть в присутствии допрашивавших их? Ну, то есть такая, да, вот такая, ну, да, офицерская элита.
Ну, значит, вот по сведениям, что было во время войны, тут сказать сложно, потому что мало мы брали в плен офицеров СС. Ну, они отчаянно сопротивлялись. Причем в большинстве, даже до самого конца войны, ведь в основном ТСС пыталась прорваться на Запад, да, потому что на самом деле они были убеждены, что их здесь просто расстреляют. Что, в принципе, не соответствовало действительности. Мы не расстреливали, ну, официально не расстреливали, то есть, ну, это не была не политика государства. То есть могли, понимаете, там, расстрелять захваченных эсэсовцев, но это мог сделать там командир части, у которого, там, ну, сказать, из личных соображений, да. Вот. После войны давали показания за милую душу.
Я думаю, что
сказать, и генералы СС, были. И генералы СС, и все, так сказать, после войны никаких проблем с этим не возникало.
Вот. А здесь вот пишут нам даже вот кто-то, историк из Москвы. Какой-то историк из Москвы. Были ли на самом деле, как мне рассказывал гид в Заксенхаузене, после войны ежегодные расстрелы 100 эсэсовцев в концлагере, приуроченные к празднику октября? А вот Сергей, преподаватель из Москвы, чин Каменского в войсках СС.
А бригадфюрер, генерал...
Бригадфюрер, да. Это был наивысший чин для служивших в СС россиян?
Да.
Или вам известны, так сказать, более успешные?
Для россиян, да. Для прибалтов были выше. Прибалты, группенфюрер, вот Бангерскис.
Так, здесь вот пытаются вас поймать на неточности. А у меня в одной книге есть фото с подписью «Гиммлер выступает перед девушками, младшими командирами СС в союзе немецких девушек».
А в союзе немецких девушек не было младших командиров СС. Союз немецких девушек – это молодежная женская организация, где, так сказать, были. Возможно, там стояла запятая, то есть там были и младшие командиры СС тоже сидели.
Младшие командиры СС, запятая,
и союз немецких девушек. Значит, женщины в СС не состояли. Они были, как я уже говорил, в вспомогательных службах СС, и могли, и значочек с рунами у них был.
Вот. Здесь спрашивают еще численность вот этого казачьего корпуса.
Казачьего корпуса? Значит, численно сейчас скажу. Значит, порядка 20 тысяч, там поменьше немножко. Поменьше. Две, значит, там было две дивизии и бригада.
Здесь, кстати говоря, один из наших слушателей выказывает удивление, что казаки воевали на стороне немцев. Ведь недавно была история, когда пытались реабилитировать сейчас...
Кого пытались сейчас реабилитировать? Краснову, по-моему, да? Да, Краснову. Краснову, судили Краснову.
Пару недель назад.
Да. Да. Нет, казаки служили... Но видите, как бы вот тут сложно сказать... То есть, ну, как бы не очень корректно сказать, что они служили в СС, потому что не с их подачи корпус передали в подчинение
Гиммлера. Не сами просились.
То есть, это они не поступали. Но, во-первых, этот корпус, это, в принципе, корпус в значительной степени сформированный как раз из казаков. Ну, из наших частично казаков, то есть граждан нашей страны.
Конечно, что он может спросить наш человек? Существовала ли в рядах СС дедовщина?
Нет, а вы знаете, вот тут как раз нет. На самом деле вопрос очень неплохой, потому что на него как раз можно ответить, что как раз в войсках СС культивировался так называемый дух фронтового товарищества. То есть, что все члены СС являются фронтовыми вот... друзьями, фронтовыми братьями. Mm-hmm. И как раз вот в СС не было обращения, как в вермахте. В вермахте обращались к вышестоящему по званию, солдат, к офицеру, обращались там, «Эр Оберст», господин полковник. А в СС не было приставки «господин». То есть он обращался напрямую, там, «штандартенфюрер», без прибавления «господин». То есть тем самым показывая, что...
там более равны, да, меньше иерархии.
Да, и что офицер, вот, например, младший офицер, ну, так сказать, там, командир взвода, да, командир роты там, он для солдат был, скажем так, вот это вот культивировалось такое отношение, что для эсэсовцев, для рядовых, он был не назначенный сверху командир, а вот первый среди равных. Mm-hmm. То есть он вот... это вот именно культивировалось, это... как показала вот бои на советско-германском. Да, это все, естественно, имеет отношение только к первым дивизиям СС, то есть вот этим вот самым «Мертвая голова», «Дас Рейх», «Лейбштандарт Адольф Гитлер», там, ну, и еще несколько там дивизий. А не,
потом...
Да, не вот к этим формированиям это, так сказать, уже все, естественно, не имеет никакого.
Так, отношения. Здесь вот просят уже, видимо, уже такие более продвинутые специалисты спрашивают, нигде не смог найти информацию о 13-й мотострелковой дивизии войск СС «Ханчар», 23-й горнострелковой дивизии войск СС «Кама» и 24-й горнострелковой дивизии войск СС «Карст-Егер».
Это ее найти можно.
Хорватский, где они воевали, чем прославились.
Знаете, как бы это, ну, прославились они, в общем, ничем не прославились, кроме как некоторые дивизии. А что касается информации о них, то информацию о них можно найти в специальной литературе, так сказать. Выходила, например, книга Константина Семенова «Войска СС». Там довольно подробно изложено и боевой путь дивизии, и время их формирования. Ну, так сказать, да, в моей энциклопедии можно посмотреть, там, кажется, статья есть о каждой дивизии. Так что этой информации много. Просто если сейчас рассказывать о там, боевом пути «Ханжара» и о том, какой уровень там был дезертирство и как не могли справиться немецкие офицеры с мусульманами, то это как бы что же там будет интересного-то. Вот. Но, в принципе, Ханжар что? Ну, Ханжар воевал с партизанами, его бросали в основном воевать. В принципе, командный состав, немецкий командный состав оценивал уровень Ханжара как очень низкий состав.
Здесь вот нам автор предыдущего вопроса говорит, никаких запятых после девушек стоит тире. Вы, кстати, Илья Истул, вы, кстати, имя автора вопроса произносите, а тот тщеславие в моей любимой игре. Я просто не видел имя, Илья, вы не забывайте писать ваше имя.
Ну, в общем, могу вам сказать, что не было девушек. Но на самом деле девушки, младшие командиры союза немецких девушек, на самом деле это просто не очень корректный тогда будет перевод командиры, потому что там, скажем так, младшие руководительницы. У нас часто переводят, что фюрерин. У нас фюрер могут перевести как командир, но это руководитель. Но ТСС там явно лишнее. Значит, потому что, не было. Ну что можно сделать? Я не виноват.
Нет, виноваты. Да. Хотят девушек, видимо, туда, и все тут. Так, правда, я так про СС, про Хьюго Босса мы спрашивали. Исходя из расовой идеологии, кого из народов СССР немцы считали арийского происхождения?
А, ну вот латыши и эстонцы. Ну, финны, но у нас финнов как бы мало.
Финнов
мало.
В Карело-Финской
там. Да, в Карело там мало, да. Мало, в принципе. Но, значит, во время войны там начались, скажем так, так называемые эти расовые игры, да, по поводу того, что неожиданно там, вот, когда японцы, значит, арийцами стали очень быстро, так сказать, потом, значит, неожиданно, значит, казаков решили, в общем, так сказать, как-то так вот немножко выделить. Вот. Ну, в общем, то есть начались такие некие игры, но, в принципе, по шкале, вот, это вот эстонцы и латыши, это, так сказать, были, считались мы тем материалом, который, именно материалом, вот, так сказать, это терминология не нацистов, материалом, который мог быть пригоден к использованию, к немечиванию такому активному.
Ну, вот видите, у нас люди все знают, но пишут, значит, нам пытаются здесь просветить все-таки по поводу судьбы Скорцени. 9 сентября 1947 года американский военный трибунал в Дахау оправдал Скорцени от обвинения в ведении нелегальных военных действий в Арденнах и освободил. Так, следующее. А сбежал Скорцени из лагеря для интернированных в 1948 году, после того, как был арестован немецкими властями. А, это опять тот же Илья пишет. То есть, видимо, американцы его освободили, а потом немцы...
Ну, знаете, могу вам сказать, что но сейчас я на память, отдельно, вам, да, на память вам не отвечу, но надо просто поднять материалы. И...
Да, в общем, судьба Скорцени не самый большой секрет, видимо, да?
Абсолютно небольшой и никакой не секрет. Это можно было.
Так, про самых я вас спросил. Вы знаете, что как ни странно, но уже, по-моему, про все национальности у нас уже спросили. Еще про другие национальности югославские. Албанцы, словенцы,
да, там усташи. Был, ну, значит, усташи — это хорваты.
Это хорваты. Да, значит, а про хорватов мы говорили.
А хорватов, кстати, хорватов-то не было. Были эти самые мусульмане. Это же не хорваты. Хорваты, они...
Хорваты-католики.
Они католики в большинстве своем. А это как раз мусульманские формирования. Значит, служили албанцы. Служили... с албанцами плохо албанцы служили, скажем так. Плохо, не получилось там. Вот. Служили албанцы, служили французы. Была французская дивизия. Ну, правда, не очень удачно тоже действовала. Итальянская дивизия была. Была валлонская дивизия, была фламандская дивизия, была голландская дивизия, даже две голландские дивизии. Значит, ну, огромное количество национальностей. Был индийский легион, знаете, был британский легион, где набрали там какое-то количество пленных англичан, набрали. Вот, то есть было очень много формирований, так сказать, этих самых эсэсовских, которые, может быть, там в перспективе было планировалось во что-то развернуть, но, в общем... Ничего из этого, так сказать, не вышло.
Понятно. Константин, я в конце не могу вам не задать вопрос, который пришел в самом начале. Поэтому мне надо его найти. Так, был дивизия. Чуров мешает. Столько вопросов. Вот. Господи, что за энциклопедия по Третьему Рейху? Ни разу не видел в продаже.
Надо просто посмотреть. Я не могу вам сказать, есть ли она сейчас в продаже, но, наверное, есть.
А когда она выходила?
Она выходила с 2002 по 2004 год. Значит, это...
Наверное, в интернете надо смотреть.
Пятитомная, да, пятитомная энциклопедия Третьего Рейха, шеститомная, значит, там один отдельный том, посвященный СС. Сейчас, кстати, вышел три тома в одном, то есть тома по Вермахту, Люфтваффе и Кригсмарине вышли в одном объединенном томе, такой убить можно, такой здоровый.
Вот, знаете, вот еще один вопрос, который я не успел задать, и сейчас вот мне его еще раз напомнили, по поводу досье «Одесса».
О, Одесса — это предмет для одной большой отдельной передачи. Тем более, что, понимаете, как бы с Одессой есть небольшие проблемы.
Это миф?
Никто не знает. То есть, как бы подтверждений документальных нет, есть код, но косвенные есть.
Ну, вы расскажите хотя бы, что это такое.
Одесса, значит, это...
Это не город.
Это не город, совершенно, да. Это, если брать в переводе с немецкого языка, это организация бывших Одесс... бывших членов организации взаимопомощи членов СС. бывших СС Ангехерген, да, членов СС. Вот. Это якобы такая существовала организация, которая после войны, тайная конспиративная организация, которая занималась тем, что скрывала от правосудия военных преступников, членов СС, что она имеет якобы разветвленную сеть, то есть типа там одна часть мировой закулисы фактически. Ну, да, да? Да, да. Вот. Но, к сожалению, сказать точно есть или нет, понимаете как, ведь когда говорим о секретных тайных организациях, тут всегда сложность в том, что если говоришь, что нет подтверждений, то всегда слышишь в ответ, что это и есть лучшее подтверждение. Да, то есть, как бы, аргументы против, они, в общем, никогда не принимаются.
Ну, хорошо. Да. Может быть, выдастся случай, мы сделаем отдельную программу по организации под названием «Одесса». Ну, а тему войска СС от арийцев до людей второго сорта мы не то чтобы закрыли, но, тем не менее, завершили обсуждение. Судили с историком Константином Залесским, вел программу Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Цена победы.